20. Большую часть ночи Крис пытался успокоить Маргарит. Кусок журнальной страницы не сказал им ничего определенного, но намекал на серьезную опасность, и разволновавшаяся Маргарит раз за разом возвращалась к теме Тесс. Тесс, который угрожает Рэй. Тесс, который угрожает весь мир. В какой-то момент у него просто закончились слова. Перед самым восходом она уснула. Крис продолжал бесцельно бродить по дому. Это чувство ему было хорошо знакомо. Ужас и лихорадочная бодрость, лупящие из двух стволов с первыми лучами солнца, словно не вовремя принятая доза амфетамина. Наконец он присел на кухне. Жалюзи открыты, за окном кобальтово-синее небо и ряды домиков, похожих в свете расцветающего восхода, на старые коробки из-под конфет. Сейчас бы расслабиться, принять успокоительное, каких он успел перепробовать великое множество, или какое-нибудь средство посерьезнее, дарующее покой и эйфорию, или просто выкурить старый добрый косячок. Он что, боится? И чего же? Явно не Рэя и не Бэк-колец. Похоже, даже не смерти. Он боится того, что дала ему Маргарит. Ее доверие. «Бывают такие мужчины, — думал Крис, — которых не следует просить поддержать что-то хрупкое. Мы его обязательно уроним». Он позвонил Элейн Костер, как только солнце поднялось достаточно высоко, и все ей рассказал. Про клинику, про пилота в коме, про журнальную страницу. Она предложила встретиться в 10 у Сойера. Крис произнес: «Я позвоню Себастьяну». «Тебе точно нужен этот шарлатан?» Пока от него была лишь польза. «Как хочешь», — сказала Элейн. Прежде чем уйти, он разбудил Маргарит, сообщил ей, куда собирается, и поставил для нее кофе. Она сидела на кухне в ночной рубашке и выглядела очень грустной. «Я все еще думаю о Тесс. По-твоему, Рэй всерьез намерен ее не отдавать?»
«Я не знаю, что Рэй намерен делать и чего не намерен. По-настоящему важный вопрос — не представляет ли он для нее опасности?»
«Не причинит ли он ей вреда?» «Нет, во всяком случае, непосредственного. Рэй сложный человек и при этом прирожденный сукин сын, но он не чудовище и любит Тесс просто по-своему.
Она должна вернуться в пятницу. Наверное, имеет смысл подождать, дать ему возможность остыть. Если он все еще будет настаивать на своем, придется принимать меры».
«Если со Слепым озером что-то случится, я хотела бы, чтобы дочь была рядом».
«До этого пока не дошло. И, Маргарит, пусть даже Тесс в безопасности, но ты-то нет. Войдя в твой дом, Рэй нарушил закон. Он катится по наклонной. У тебя здесь достаточно умные замки?»
Она пожала плечами. «Не уверена. Хотя думаю, что могла бы сгенерировать новый код для ключей, но тогда Тесс не сможет попасть домой».
«Сгенерируй новый код и обнови ключ Тесс, даже если тебе для этого понадобится заехать в школу. И не расслабляйся. Если ты одна, дверь должна быть заперта. Никому не открывай. Твой карманный сервер всегда должен быть под рукой. Если что-то случится, звони мне или Элейн, или даже этому из секьюрити, как его там, Шульгину. Не пытайся разрулить самостоятельно».
«Такое чувство, что ты в этом специалист».
Крис вышел, не ответив. Он занял у Сойера отдельный от прочих столик подальше от окна. Народу в ресторане было немного. Младший повар и две официантки, как умозаключил Крис, ходили на работу скорее по привычке. Меню ограничивалось сэндвичами — с сыром, с ветчиной или и с тем, и другим. Элейн появилась одновременно с Себастьяном Фогелем и Сью Сэмпл. Все трое, усаживаясь, выжидательно смотрели на Криса. Дождавшись, пока официантка примет заказ, он выложил на стол обугленную журнальную страницу в прозрачном пластиковом конверте.
— Ого! — присвистнула Сью. — Вы что это, лично сперли?
— Мы не пользуемся такими терминами, — поправила ее Элейн. — У Криса анонимный источник в высших эшелонах.
«Посмотрите сами», — сказал Крис. «Не торопитесь. Сделайте собственные выводы». Разобрать буквы можно было примерно на четверти страницы. Все остальное обуглилось до полной неразличимости, и даже уцелевшая четвертушка на правом краю выцвела и сделалась коричневой. Все еще можно было различить кусок заголовка. «Ос Бенке остается неизвестным», — сообщил министр обороны. И под ним правая часть колонки текста. «А вечер понедельника местные жители продолжают, или комментариев на сегодня пока два пехотных батальона, их случаях, согласно спутниковым снимкам, лжают расти. Структура, которая образовывает морскую звезду или коралл, Баум настаивает, что пока преждевременно. Выводом. Очередной раз предложено не покидать дома. Основные магистрали к востоку от Миссисипи. Тревожное развитие событий. Паломник. Овляет множество тех, кто остался. Разил надежду на духовное возрождение. Ежную, однако, от этого не менее опасную. Преувеличивает опасность, однако некоторые... Ать достоверно установленными, комплекс Кросс, следов первоначальной конструкции не... Ргли сообщение об эпидемии, центр Покон. Вы чайно дороги сами по себе. Итак, в то время как ООН посылает на... Альный выпуск. Наши подробные отчеты о... По мере появления.
— А что с другой стороны? — спросила Элейн.
— Реклама автомобилей и дата.
Элейн перевернула страницу.
«Господи, целых два месяца назад?»
«Да».
«Это было с собой у пилота?»
«Да».
«И он все еще не пришел в сознание?»
«Утром я звонил в клинику».
«Нет, и не предвидится».
«И кто еще знает?»
«Маргарит, ну и вы все».
«Хорошо», — сказала Элейн. «Давайте пока оставим все между нами».
Официантка принесла кофе, Крис накрыл страничку меню, заговорила Элейн.
«У тебя было время все обдумать, и каким выводом ты пришел?»
«Очевидно, в Кроссбенке некий кризис, и он продолжается, хотя и трудно сказать, что именно происходит. Это достаточно серьезно, чтобы потребовалось присутствие пехоты и, вероятно, перекрытие дорог. Как там? К востоку от Миссисипи. Слово «эпидемия» в кавычках. По-видимому, есть отрицательное заключение Центра по контролю и профилактике, которое может означать что угодно, — перебила его Элейн. Имеются сообщения о смертных случаях, или же они отсутствуют. Что-то непонятное про кораллы, морскую звезду, паломника. Видимо, заявление Эда Баума, советника президента по науке. События достаточно серьезные, чтобы его освещали печатные издания и комментировали правительственные структуры, но не настолько серьезные, чтобы из журналов исчезла реклама.
Рекламу могли оплатить еще полгода назад. Это ничего не значит.
— Себастьян, — спросил Крис. — Сью, у вас есть идеи?
Оба серьезно задумались. Себастьян, наконец, произнес...
«Меня интересует, что здесь использовано слово «духовное».» Элейн закатила глаза к потолку.
«Ну еще бы!»
«Продолжайте», — попросил Крис. Себастьян нахмурился и поджал губы, которые почти исчезли под огромной бородой. В осаде он каким-то образом умудрился набрать вес, а щеки покраснели, словно нарумяненные.
«Духовное возрождение». Что это за катастрофа, если она подразумевает возрождение, пусть даже иллюзорное, и привлекает паломников?
— Чушь собачья! — воскликнула Элейн. — Паломников можно привлечь, просто объявив, что на грязной простыне проступил портрет Девы Марии. Люди крайне доверчивы, Себастьян, иначе вам не удалось бы написать бестселлер.
О, я вовсе не думаю, что речь идет о втором пришествии. Тем не менее, случилось нечто странное. Вы не находите? Нечто неоднозначное.
Странное и неоднозначное. Гениально! Крис убрал журнальную страничку в карман куртки и предоставил собеседникам еще несколько минут для обсуждения. Элейн была, очевидно, крайне раздосадована, что ей дали лишь половину объяснения. Себастьян казался скорее заинтригованным, чем запуганным, а Сью, уцепившись ему за левое плечо, обиженно молчала.
«Стало быть, возможно, критики правы», — заключила Элейн.
«С бэк-кольцами в кроссбэнке что-то произошло, и нам следует подумать о том, чтобы выключить око».
«Возможно», — сказал Крис. «Ночью вместе с Маргарит они уже обсуждали этот сценарий. Но если ребята снаружи хотели бы именно этого, они давным-давно могли бы отключить электричество. Возможно, в кроссбэнке попытались, и вышло только хуже».
— Возможно, возможно, возможно. Все, что угодно возможно. Чего нам не хватает, это информации. И Элейн бросила на Сью многозначительный взгляд. Сью откусила свой сэндвич с таким видом, будто ничего не заметила.
— Умница, — похвалил ее Себастьян. — Сама никогда не вызывайся.
Сью Сэмпл, и это была прекрасная демонстрация чувства собственного достоинства, подумал Крис, доела до конца сэндвич с сыром и ветчиной, запила его кофе.
— Вы хотите знать, что выяснил Рэй, взломав серверы?
— Прошу меня извинить, понятия не имею. Паранойя Рэя в последнее время вышла на новый уровень. Ключи сотрудников теперь запрограммированы на определенное время. Нельзя ни прийти раньше, ни уйти позже, не согласовав это с секьюрити. В большинстве офисов установлены камеры наблюдения, и записи постоянно отсматриваются.
— Так что же все-таки известно? — спросил Крис.
— Только то, что случайно попадается на глаза. Дима Шульгин принес пачку каких-то распечаток, предположительно, письма из кроссбэнка, попавшие в память серверов до карантина. После этого Рэй сделался чрезвычайно нервным. Что касается содержимого распечаток, мне к ним и прикоснуться не удалось. Даже если Рэй действительно собирался поначалу публично объявить содержание писем, то теперь он явно передумал.
«Рэй стал не просто нервным», — подумал Крис. «Он перепуган. Тонкий слой рассудочности облупляется с него, словно старая краска с двери сарая».
«То есть мы в заднице», — резюмировала Элейн. — Не обязательно. Может, мне и удастся что-то для вас выяснить. Потребуется помощь.
Сью могла вполне убедительно изображать персону, у которой ветер в голове, — подумал Крис. Однако дурой она явно не была. Дураков на работу в Слепое озеро не брали даже в качестве обслуживающего персонала. — Если распечатки еще находятся у Рэя в кабинете, — сказала Сью, — при определенной удаче она сможет их найти и сосканировать на свой персональный сервер. Она попробует изыскать правдоподобный предлог, чтобы зайти к Рэю в офис и открыть его стол своим ключом. Но ей понадобится как минимум полчаса гарантированного отсутствия Рэя.
— А как насчет видеонаблюдения? — поинтересовался Крис.
— В данном случае паранойя Рэя нам на руку. В кабинетах руководства камеры устанавливаются лишь с разрешения их владельцев. Рэй свою отключил еще прошлым летом. Вероятно, не хотел, чтобы кто-то видел, как он жрет свои деньдоны.
— Какие еще деньдоны?
Сью отмахнулась от вопроса. — Секьюрити увидит, как я вхожу в кабинет и выхожу из него, но если я буду держаться подальше от открытой двери, то и все. А я и так постоянно туда вхожу и выхожу. Рэй знает, что у кого-то есть ключ от стола, не знает только, что у меня. Если все получится, он и не заподозрит, что я отсканировала документы.
— И вы совершенно уверены, что распечатки в кабинете?
— Готова поспорить. Основная сложность в том, чтобы мне не помешали Рэй или его дружки.
— Кажется, у вас есть план, — заметила Элейн.
Похоже, Сью это польстило.
— Рабочие дни исключаем. Я могу прийти на работу в течение дня в выходные, не вызывая особых подозрений. Однако Рэй тоже нередко заходит в выходные, да и Шульгин в последнее время стал часто заглядывать. Так что я сверилась с расписанием Рэя. В эту субботу у него выступление в лектории клуба. Ари Вейнгард организовал довольно серьезное собрание. Там будет еще двое или трое выступающих. Насколько я знаю Рэя... Он захочет, чтобы Шульгин тоже присутствовал в зале, плюс наверняка потащит с собой Ари и еще кого-нибудь из руководителей департаментов, кроме разве что Маргарит. На случай, если ему понадобится что-нибудь уточнить, он очень серьезно готовится. Если бы меня спросили, я бы предположила, что он хочет настроить общественное мнение на то, чтобы отключить око.
Крис знал о предстоящих в субботу дебатах. Маргарит планировала в них выступать. Она даже набросала тезисы, хотя ей страшно не хотелось выходить на сцену вместе с Рэем. Уговорил Ари Вейнгард, мол, это повысит ее узнаваемость и, быть может, позволит заручиться поддержкой в других департаментах. «Хорошо, а мы-то тут при чем?» — спросил Крис. «По большому счету, ни при чем. Я просто хочу, чтобы вы были в зале и поглядывали на сцену. Если Рэй вдруг поспешно ее покинет, вы мне позвоните». Себастьян покачал головой. «Опасно, у тебя будут неприятности».
— Спасибо за беспокойство, — с довольным видом улыбнулась ему Сью. — По-моему, у меня и так неприятности. У всех нас. А вы как полагаете?
Спорить с ней никто не стал. Сью и Себастьян ушли. Элейн ненадолго задержалась. К обеду посетителей у Сойера немного прибавилось. Небо за окном было ярко-синим, воздух неподвижным и морозным.
«Итак, Крис, — спросила Элейн, — ты готов?»
«Не знаю, о чем ты».
«Мы завязли в дерьме по уши, и я не уверена, что выбраться отсюда живыми будет легко. Ты к этому готов?»
Он пожал плечами.
«Ты сейчас думаешь о своей подруге и ее дочери».
«Элейн, совершенно незачем переходить на личности».
«Ладно тебе, Крис, я же не слепая». А ты вовсе не настолько скрытен и загадочен, как сам считаешь. Написав книгу про Голиану, ты вроде как надел белую ковбойскую шляпу и вышел на борьбу со злом. За что и поплатился. Обнаружив, что положительные герои отнюдь не пользуются всеобщей любовью, даже если кругом правы. А вовсе наоборот. Тяжелый удар для мальчика из приличной семьи. Так что ты погрузился во вполне понятную жалость к самому себе. Почему нет? Имеешь право. Однако потом началась вся эта херня с карантином, плюс то неизвестное, что случилось в Кроссбэнке, плюс Маргарит с ее девочкой. По-моему, ты снова почувствовал потребность надеть белую шляпу. Я, собственно, хочу сказать, и отлично. Сейчас самое время, не противься своему желанию».
Крис сложил салфетку и встал из-за стола. «Ни хрена-то ты про меня не знаешь», — сказал он.